Глава 45. Колыбельная. Конец детства наступил внезапно, будто пожар полыхнул в подлеске, оставив по себе гари черную золу. А началось все как обычно, с едва заметной искорки. За завтраком Клей потянулся за чем-то на столе и случайно опрокинул отцовскую кружку с вином. Лейв привык напиваться с самого утра, а тут вино залило ему штаны. Клей не успел попросить прощения, как удар сбросил его со стула на пол. В ушах зазвенело, рот наполнился кровью, а на глазах к стыду Клея навернулись слезы. «Не смей его трогать», — негромко, но гневно сказала мать. Таким тоном она никогда прежде не разговаривала. Даже Лейв поначалу опешил, но потом хрипло захохотал и спросил. «А то что будет?» «А то, что я от тебя уйду. Заберу Клея и уйду, и ты нас больше не увидишь». Кривая ухмылка не сходила с лица Лейфа, а вот глаза осоловели. Он молча встал из-за стола, вышел за порог и пропал на целый день. Вечером, укладываясь спать, Клей решил, что, наверное, отец от них ушел. Как ни странно, мысль о жизни без Лейфа не угнетала, а наоборот радовала. В ночи грохнула дверь, и Клей проснулся. Пришел отец, пьяный в дым. Сердито сопел, шастал по дому, тяжело подволакивая увечную ногу. Потом все смолкло. Клей вслушивался в тишину, сердце стучало медленно-медленно. И тут началось. Крики, глухие удары кулаков. Клей с головой спрятался под одеяло, чтобы ничего не слышать. Крики сменились рыданиями, рыдания сдавленными стонами. Он хотел вмешаться, защитить мать, но не находил ни слов, ни смелости воспротивиться отцовскому гневу. Сжавшись в комочек под одеялом, Клей дрожал от страха и чистил себя за трусость. «Уйти решила, сука! Ужо тебе!» — орал отец. «Прошу тебя, не надо!» — умоляла мать теми самыми словами, что много лет спустя остановили руку Клея. «Сынка моего хочешь забрать, стерва!» — прорычал Лейв. Неожиданно Клей осознал, что мысленно корит и проклинает себя не своим, а отцовским голосом. Что-то влажно захрустело. Горло подкатила тошнота. Снова воцарилось зловещее молчание. Клей прислушался. За стеной пьяно схлипывал отец. И тогда в голове Клея прозвучал другой, совсем незнакомый голос. Тихий, но пугающий, как лесная чаща глухой зимой. Клей сразу же понял, что голос его собственный, подспудный, запрятанный глубоко-глубоко. «Вставай», — произнес этот голос. И Клей встал с кровати. Когда в дверь спальни ввалился Лейв с руками по локоть в крови, сын его уже ждал. Он стоял строго по отцовской науке, расставив ноги в упор, отведя плечи и низко перехватив рукоять топора. И замахнулся, что есть силы. «Бить надо со зла, с ненавистью», — когда-то сказал ему Лейв. Этот совет и помог Клею зарубить отца. «Вернись домой, ко мне, Клей Купер». Похоже, он не умер. А даже если бы и умер, то его воскресили бы эти слова, вернули бы к ней через горы, через болото, через леса, через поля и даже через океан. Для Клея Купера слово «домой» не означало клочок земли или место на карте. Нет, он возвращался не в Ковердейл, не в дом на окраине, а к Джинни, в кольцо ее любимых и любящих рук. Она была очагом, в котором неутомимо пылала его душа. Именно Джинни и помогла Клею выжить. Ну, Джинни и особо прочная кольчуга. Сколько ударов о стены пропасти выдержала ратная шкура, Клей не знал, сбился со счета, когда потерял сознание. Первый удар о камни, через долгие секунды после падения с моста, раздробил левую руку, что огорчило бы Клея, будь она здоровой, но как раз эта рука теперь заканчивалась культей. Второй удар тоже был весьма чувствительным, однако ратную шкуру недаром именовали неуязвимой, поэтому о каменные выступы Клей бился, как яйцо в железной скорлупе. Он то скользил по склону, то летел кувырком, а потом, сорвавшись с очередного уступа, врезался головой в скалу и больше ничего не помнил. Впрочем, из-за таких пустяков он не собирался менять своего отношения к шлемам. Как сказал однажды Ганелон, у человека либо есть гордость, либо вообще ничего нет. Наконец Клей пришел в себя и с трудом выбрался из снежного склепа, корчась, дергаясь и извиваясь всем телом, потому что правая рука была прижата щитом, а левой култышкой хрен накопаешь. Хорошо, хоть на морозе кровь больше не хлестала, едва сочилась из раны, как живица из вяза по зиме. Высвободившись из-под снега, Клей повесил щит на плечо и оторвал от медвежьей накидки полосу кожи. Зубы дробно стучали, отмороженная правая рука плохо слушалась, поэтому с перевязкой раны пришлось помучиться. Потом он долго с брезгливым любопытством разглядывал культю. Она выглядела до ужаса неестественно. А еще в руке две кости, а он и не знал. Из глубокой задумчивости Клея вывело тихое пение где-то неподалеку. «Ты бредишь, Клей Купер», — сказал он себе. «Приложился башкой, вот тебе и чудится всякое». Невидимый певец кашлянул и, помолчав, снова затянул песню. Между прочим, Клей ее не знал. Он попробовал встать, завалился на бок, опять поднялся, хотел отвести волосы со лба, чтобы не лезли в глаза, а вместо этого стукнул себя культей по носу. Было очень больно, а еще стыдно, но не слишком, потому что заметить оплошность было некому. Клей пошел на звук. Через пару шагов остановился, неуклюже залез правой рукой в штаны, помочился в снег. «Без крови, это хорошо», — подумал он, рассматривая струю. Отвесную стену теснины на самом верху озаряли алые отсветы заката. Или рассвета. Клей понятия не имел, как долго провалялся в отключке. Фиг его знает. А вот не ссал лет 100, это точно. Стряхнув последние капли, он побрел по сумрачному ущелью навстречу песне. На груди камней распластался Эттин, руки и ноги неестественно вывернуты, шея Грегора запрокинута слишком далеко, явно сломана, а пропоротое горло при падении разорвалось еще больше, по груди расползлось багровое пятно. Дейн, каким-то чудом еще живой, негромко напевал песенку. Услышав шаркающие шаги, он чуть приподнял голову и сказал: «Привет!»
«Привет, Дейн!»
«Клей, ты тоже летал?» От смеха Клей удержался лишь потому, что уж очень болели ребра.
«Ага»,
— наконец ответил он, — «вот только мягкой посадки не вышло». Дейн захихикал, но потом поднес к губам палец.
«Грегор уснул. Я пою ему колыбельную. Нам эту песенку в детстве мама пела. Я маму не помню, но Грегор рассказывал, что она была очень красивая».
Клей в жизни не встречал красивых Эттинов и сомневался, что такие вообще есть на свете, но решил поверить Дейну на слово. Грегор, хоть и родился чудовищем в чудовищном мире, все-таки сумел разглядеть в нем красоту. Из гнилого апельсина он умудрялся выжать сладкий сок, хлипкую лачугу раскрашивал яркими красками и все это дарил брату.
«Ему снится сон», — прошептал Дейн.
Покосившись на распоротое горло Грегора, Клей вспомнил, что Эттины способны видеть сны друг друга.
«Хороший сон?» «Очень красивый, просто чудесный. Я этот сон тоже вижу, мы с Грегором там вместе».
«А как же иначе?» — подумал Клей. «Не может же Эттинам сниться, что они не Эттины?» Дейн закрыл воспаленные глаза и надолго затих. «Отмучился», — решил Клей, но тут Дейн улыбнулся, блеснув обломанными столбиками зубов.
«Ах, такая красота, Клей, жаль, что ты не видишь».
Клей промерз до костей, все тело ныло от боли, он устал и проголодался. Живокость его предала, она всех предала. Матрику не спастись, она уведет Матти на восток, а Гэбриэль продолжит путь в Кастию, не возвращаться же, если почти дошли. Ганелон пойдет с ним. Мук начнет заламывать руки, дергать бороду, но тоже пойдет с ними. А как же иначе? Обратной дороги нет. Там Раски. Вот так и сгинет банда. Надежды никакой не осталось. Роза сама сказала, что им не выжить, а на пути в Кастию один за другим погибнут все. «Ну, может быть, кроме меня», — подумал Клей. «Он здесь, как в чистилище, застрял между жизнью и смертью, стоит у небесных врат, а постучать не может. Руки-то нет». Опустившись на колени, он уселся на пятки, обхватил себя за плечи, чтобы хоть как-то согреться, и сказал: «Дэйн, расскажи мне свой сон». Проснулся он утром. Так и проспал всю ночь, сидя на пятках, упершись подбородком в холодные звенья кольчуги. Падал снег, редкие снежинки ласково опускались на плечи, будто благословляли. Эттин умер. Затуманенным взглядом Клей посмотрел на Дэйна. Тот умер, как жил, с перекошенной радостной улыбкой на ужасающе уродливом лице. Вставать было нелегко. Поясница ныла, ребра стонали, колени негодующе вопили, но Клей поднялся и остался стоять, оглядывая ущелье. Похоже, великанов поблизости не было. В тишине падал снег. У Клея мелькнула мысль, что лучше было бы, конечно, уговорить приятелей пройти тесниной, а не с тылым трактом, но он ее поспешно отогнал, ведь копить сожаления все равно, что таскать в кармане пригоршню горящих углей. И пользы никакой, и сжется больно. Помнится, Джинни так говорила. На восточной окраине светло-голубого неба колыхался столб дыма. «Знак подают», — сообразил Клей. «Не волнуйся, мои люди меня отыщут», — сказала живокость на мосту. Закусив губу, Клей уставился на восток. «Как скоро на темной звезде заметят дым? Если повезет, то через день-другой», — подумал он. «А если не повезет, то через пару часов». «Эй, Купер, тебе руку отсекли, ты с моста в ущелье упал, и у тебя на глазах друг умер», — напомнил он сам себе. «С чего это ты вдруг везунчиком заделался, а?» «Тоже верно», — вслух пробормотал Клей, ни к кому особо не обращаясь. «Нет, в касте от него не будет толку, Дива об этом позаботилась. Он туда не доберется вовремя и ничем не поможет Габриэлю, а вот выручить Матрика, прежде чем его отыщут приспешники живокости, вот это дело. Если, конечно, сломанные ребра и култышка выстоят против кровожадной охотницы и ее чудесной косы», — подумал Клей. И побежал.